Глава 8.
«О чем задумался?»
— весело спросила Маргарет Эшер. Рик сочнулся. «Так ни о чем». Он вновь принялся за колбасу, лежащую на тарелке. На самом деле Рикс думал о том, какое замечательное стоит утро. Они сидели на застекленной веранде позади гейтхауса. Перед ними открывался вид на сад и горные пики на западе. Сейчас сад представлял собой настоящее буйство красок. Хотя было только 8 часов, чернокожий садовник в соломенной шляпе уже вовсю трудился, подметая опавшие листья смощенных дорожек. Мраморные херувимы, фавны и сатиры важно выглядывали из цветущих зарослей. Небо было голубое и чистое. Пролетела стая диких уток. Завтрак был отличный, кофе крепкий, и Рикс прекрасно выспался после ухода Паддинг. Принимая этим утром витамины, он взглянул в зеркало и заметил, что мешки под глазами стали меньше. Или ему показалось. Как бы там ни было, Рикс чувствовал себя прекрасно и даже обрел аппетит, съев все до крошки. За год он соскучился по стряпне Кэс.
«Я слышала, как утром приехал Бун», — сказала Маргарет. Сегодня на ее лице был лишь тонкий слой косметики, чтобы оттенить скулы. «Кажется, около 5. Ты удивишься, но я слышу, когда в доме тишина».
«Да?» — Рикс насторожился. «Она имеет в виду, что слышала его разговор с Паддинг? Вряд ли. Ее комната в другом конце коридора, и между ними несколько комнат».
«Я отчетливо слышала, как ссорились Бун и та женщина». Она с презрительной миной покачала головой. «Ведь говорила же ему, не женись на ней, предупреждала, что пожалеет. И, видишь, ничуть не ошиблась».
«Почему же он не разведется с ней, как с 2 предыдущими, если так несчастлив?» Она аккуратно сложила свою салфетку и положила ее возле тарелки. Вошла горничная и принялась убирать грязную посуду.
«Потому что», — продолжала Маргарет после того, как горничная ушла, — «можно не сомневаться». «Шлюха наплетет про нас гадости, если ее выпустить из имения. Это всего лишь дуреха-алкоголичка, но она носит фамилию Эшер уже 2 года, 4 месяца и 12 дней, на 2 года дольше, чем ее предшественницы. Она знает про нас некоторые вещи, и они могут просочиться в печать, если мерзавка сорвется с цепи».
«Ты имеешь в виду недуг?» Глаза Маргарет затуманились.
«Да, и не только. Например, сколько у нас денег? Какой недвижимостью мы владеем? Она знает о нашем острове в Карибском море, о казино в Монте-Карло, о банках и других предприятиях. У Буна язык без костей. Представь себе заголовки газет в случае развода. Эта шлюха не удовлетворится соглашением без суда, как 2 другие. Она пойдет прямо в National Inquirer и вывалит гору зловещей лжи про нас».
«И зловещую правду?» — спросил Рикс.
«Дорогой, ты очень плохого мнения о своей семье. Тебе бы следовало гордиться тем, кто ты есть, и вкладом, который внесли твои предки в историю страны».
«Верно. Да, я всегда был белой вороной. Пожалуй, поздно корчить из себя звездно-полосатого барабанщика».
«Пожалуйста, не надо о флагах», — холодно сказала Маргарет.
Рикс знал, что мать помнит о фотографии, появившейся в нескольких газетах Северной Каролины. На ней Рикс в тенниске размахивал черным флагом. Его волосы доставали до плеч, и он шагал в первом ряду толпы демонстрантов из Северо-Каролинского университета, протестовавших против войны во Вьетнаме. Снимок был сделан за минуту до того, как полиция взялась разгонять их. 9 тогда переломали кости, а Рикс сидел посреди дороги со здоровенной шишкой на темени. Эта фотография появилась и на первой странице еженедельника «Фокстонский демократ» с кружком вокруг головы Рикса. Уоллен был вне себя.
«Советую поинтересоваться достижениями твоих предков», — сказала Маргарет. «Они бы преподали пару уроков фамильной гордости».
«Но как, скажи на милость, я могу это сделать?» — с подчеркнутой вежливостью спросил Рикс.
Она пожала плечами. «Для начала почитать книги, что Уоллен принес из лоджии. Он вот уже 3 месяца изучает семейные документы».
«Как ты сказала?»
У Рикса сильнее забилось сердце. «Семейные документы. Уоллен велел слугам доставить их из библиотеки. 10 старых бухгалтерских книг, дневников и другие бумаги из нашего архива. В лоджии их 1000. Я в библиотеку, конечно, раньше никогда не заглядывала, но Эдвин рассказывал».
Рикс был поражен. «Семейные документы прямо здесь, в гейтхаусе?» «А теперь заглянула?»
«Спокойно», — приказал он себе, — «не выдавай заинтересованность». «Разумеется. Я была в библиотеке в то утро, когда их принесли. Некоторые так заплесневели, что воняют хуже дохлой рыбы».
«Боже мой», — подумал Рикс. Он подпер голову рукой, чтобы удержаться от ухмылки. «Семейный архив в библиотеке Гейтхауза». Он надеялся найти что-нибудь стоящее, но это настоящий подарок небес. «Нет, подожди-ка. В бочке с медом есть ложка дегтя».
«Библиотека ведь заперта», — напомнил он матери.
«Даже если я и захочу взглянуть на эти книги, то не смогу войти».
«Да, Уоллен настаивал, чтобы библиотека была на замке. Но у Эдвина, конечно же, есть связка запасных ключей. Ведь надо проветривать, вытирать пыль. Если этого не делать, весь дом пропахнет плесенью».
Мать вдруг моргнула, и Рикс понял, что она подумала о запахе Уоллена.
«Понравился завтрак?» — спросила она, быстро овладев собой. «Бун пожалеет, что пропустил его».
Рикс хотел еще порасспросить ее о библиотеке, но тут услышал тихий протяжный вой. Птицы дружно спорхнули с дерева. Звук становился все громче. Он посмотрел на небо и увидел серебристый вертолет. Сделав круг над Гейтхаузом, он медленно опустился на вертолетную площадку.
«Это, наверное, твоя сестра». Маргарет поднялась со стула, чтобы посмотреть. «Кэтрин вернулась!» — обрадовалась она.
Но вместо Кэт на дорожке появились двое мужчин. Один в военной форме, а другой в темном деловом костюме, солнечных очках и с портфелем.
«Опять они!»
Маргарет тихо вздохнула, садясь. «Кто это?» — спросил Рикс.
«Один из Пентагона, генерал Маквайр. Возможно, ты видел его раньше. А другой — мистер Мередит с военного завода. Доктор Фрэнсис твердит, что нужен абсолютный покой, но Уоллен его не слушает». Она улыбнулась Риксу, однако глаза оставались пустыми. «Когда твой отец поправится, мы поедем куда-нибудь. В Акапулько, например. Там должно быть замечательно в январе, как ты думаешь?»
«Да», — ответил Рикс, внимательно глядя на нее. «Должно быть».
«В Акапулько все время солнечно. Твоему отцу необходимо хорошенько отдохнуть. Лучше всего там, где солнце и смех».
«Извини», — Рикс встал. «Хочется прогуляться, подышать свежим воздухом.
Сегодня прекрасный день для прогулки. Можешь прокатиться верхом. Я найду чем заняться. Спасибо за завтрак».
Он ушел, оставив мать на террасе. Было невыносимо осознавать, что она живет в смутном мире фальшивых надежд и мечтаний, ожидая, что муж отбросит саван и спустится по лестнице, приплясывая, как Фред Астер. И не будет для нее никакого Акапулько. Следующее ее путешествие — на фамильное кладбище Эшеров, расположенное на востоке поместья. Но сейчас надо найти Эдвина, получить ключ и самому заглянуть в библиотеку. И необходима крайняя осторожность. Рикс не хотел, чтобы кто-либо узнал о его намерениях, и теперь жалел даже, что посвятил Кэс в свои планы. Если у Уоллена возникнет хоть малейшее подозрение, что сын намерен копаться в старых гробах Эшеров, документы моментально вернутся в лоджию. Рикс остановил горничную и спросил, не видела ли она Эдвина, но та ответила отрицательно. Он вышел из Гейтхауза. Воздух был удивительно свежим и пьянящим. Эдвин мог находиться где угодно, руководя какой-нибудь работой. Рикс двинулся через сад по дороге, ведущей мимо теннисных кортов к дому Бодейнов. Прошел мимо гаража, длинного приземистого строения из камня, с 10 деревянными дверями. Когда их открывали, они плавно поднимались вверх. Раньше здесь стояли кареты экипажа Эшеров, а теперь красный Феррари Буна, розовый Мазерати Кэт, новый лимузин, запасной лимузин на случай поломки первого, красный Тандерберт 57, синий Кадиллак 52, белый Паккард 48, серый Дюзенберг 32, Штуц Биркет и Форд Модел Ти в отличном состоянии. Это те машины, которые Рикс видел, когда был здесь в последний раз. За год автопарк вполне мог обновиться. Жилище Бодейнов едва ли следовало сравнивать с Гейтхаузом, но это был большой дом в викторианском стиле, стоящий среди деревьев. За ним находился гараж с «Шевроле-универсалом», принадлежавшим Эдвину. Рикс подошел к парадной двери и позвонил. Дверь открылась. На пороге стоял Эдвин в униформе, но без кепи.
«Рикс!» — он улыбнулся, но в глазах была боль. «Пожалуйста, заходите!»
«Рад, что застал тебя!» Рикс шагнул через порог, и сразу нахлынули воспоминания. Этот дом, как и его спальня, ничуть не изменился. обитые деревом стены украшены кружевами, собственноручно сплетенными кэс. На полу в гостиной лежит потертый бургундский ковер с золотой каймой по краям. В камине из красного кирпича мигает огонек, а вокруг — уютное кресло и диван. Над камином — гирлянда из сосновых шишек и желудей. Два больших окна гостиной открывают вид прямо на гейтхаус. Рик садился на этот ковер и мечтал перед очагом, а Кэс читала Эзопа или Андерсона. Кэс могла растрогать сказка о стойком оловянном солдатике или рассмешить басни о жадной лисе, захотевшей винограда. Эдвин варил лучший в мире горячий шоколад, а его рука на плече Рикса была приятнее всякой похвалы. Что же стало с тем мальчуганом, который сидел, мечтая перед огнем? «Вам что-нибудь нужно от меня?» — нарушил молчание Эдвин. «Да, я...» Внимание привлек фотоснимок на каминной полке. Рикс пересек комнату и разглядел в тесной рамке самого себя в возрасте 7 или 8 лет, одетого в костюм с галстуком. Он стоял между Кэс и Эдвином, которые также выглядели значительно моложе. Рикс вспомнил слугу, сделавшего эту фотографию. Снимали в жаркий июльский день, в день его рождения. Родители уехали в Вашингтон по делам и взяли с собой Буна. Эдвин и Кэс организовали праздник и пригласили детей слуг и его приятелей из Эшвиллской частной школы. Рикс взял фотографию и всмотрелся. Все тогда были счастливы. Весь мир. Не было ни войн, ни разговоров на эту тему. Никаких черных знамен, демонстраций и полицейских дубинок. Жизнь виделась в розовом свете. «Я уже и забыть успел», — тихо сказал Рикс. Он переводил взгляд с лица на лицо, а Эдвин подошел к нему со спины. Три счастливых человека стояли, взявшись за руки, но на снимке было еще кое-что, чего Рикс раньше не замечал. За его левым плечом над верхушками деревьев виднелся один из дымоходов лоджии. Она присутствовала на дне его рождения, а он даже не знал об этом. Рикс поставил фотографию обратно на камин. «Мне нужен ключ от библиотеки», — сказал он, обернувшись. «Папа предложил попользоваться находящимися там материалами». «Вы имеете в виду документы, которые ваш отец взял из лоджии?» «Вообще-то я ищу сведения об Уэльсе и тамошних угольных шахтах». Рикс улыбнулся. Внутри у него все сжалось. Он очень не любил лгать Эдвину Бодейну, но опасался, что тот, узнав истинную причину, из лояльности к Уоллену не даст ключей. «Как думаешь, в библиотеке есть что-нибудь об угольных шахтах?» «Должно быть». Эдвин внимательно посмотрел в глаза Риксу, и на секунду тому показалось, что взгляд проникает насквозь. «По-моему, там есть книги обо всем на свете». Он пересек комнату и подошел к полке с множеством ящичков. На первом было написано «машины», на втором — «служебные помещения», на третьем — «дом», на четвертом — «места отдыха», а на последних трех — «лоджия». Эдвин выдвинул ящик с надписью «дом» и достал большую связку ключей всевозможных форм и размеров, нашел нужный и начал отцеплять его. «О чем будет ваша следующая книга? Об Уэльсе?» — спросил он. «Пока еще сам не знаю. Только не смейся. Я хочу написать о вампирах, живущих в старых угольных шахтах». Одна ложь сменялась другой. «Боже!» — на его добром лице появилась лукавая ухмылка. «Каким же образом родилась эта идея?» Рикс пожал плечами. «Да ни с того ни с сего пришла в голову. Я только начал собирать материал. Может, будет толк, а может и нет». Эдвин положил связку на место. Протягивая Риксу отцепленный ключ, он тихо сказал. «Кэс мне все рассказала». «О боже», — подумал Рикс. «Рассказала?» «Да, вчера вечером». «Что ж, и каково твое мнение?» «Мнение? Ну, оно состоит в том, что Логан сможет отлично работать, если научится терпению и дисциплине». «Логан?» «Ну да, ведь мы о нем говорим. Кэс сказала мне вчера, что известила тебя о нашем увольнении. Я собирался сам об этом сообщить по дороге из аэропорта, но не хотел огорчать раньше времени». Рик с облегчением положил ключ в карман брюк. «Другими словами, он нетерпелив и недисциплинирован». «Логан очень молод», — дипломатично ответил Эдвин и поправил фотографию на камине. «У него еще недостаточно развито чувство ответственности. Юноша не понимает значения традиций. С тех пор, как Хадсон Эшер нанял человека по имени Вит Бодейн помощником садовника, и тот через 4 года стал управляющим, Одно поколение Бадейнов сменяется другим. Мне бы меньше всего хотелось ломать эту старинную традицию.
И ты сможешь научить 19-летнего мальчишку всему, что знаешь?
Когда я занял должность управляющего, в Эшерленде насчитывалось более 300 слуг. Теперь и 80 нет. Я не говорю, что он не будет ошибаться. Даже не уверен, сможет ли он вообще работать. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы Логан понял, наконец, важность традиции.
«Не терпится его увидеть», — сказал Рикс без особого энтузиазма. Эдвин взглянул на свои карманные часы.
«Через час я должен забрать Логана с фермы Роберта. Можете составить компанию».
Рикс мечтал попасть в библиотеку, но хотелось и посмотреть на юнца, который займет место Эдвина. Он решил, что слишком опасно копаться в документах средь бела дня. Это может подождать до вечера.
«Хорошо», — согласился он. «Я еду».
Эдвин снял кепи с вешалки в прихожей и надел на голову. Они вышли из дома, сели в бежевый универсал Эдвина и выехали из Эшерленда.